эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Есть ли место в Крыму для свободы вероисповедания? Как обстояли дела со свободой религии в Крыму в 2018 году? И ожидать ли верующим преследований в 2019? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Имовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Тема дня.
Религиозные общины аннексированного Крыма, кроме тех, которые подчиняются Православной Церкви Московского Патриархата, после 2014 года регулярно жалуются на разного рода преследования и ограничения свободы вероисповедания. Так, проблемы с российскими силовиками возникли у Православной Церкви Киевского Патриархата, а организацию свидетели Иеговы и вовсе запретили согласно законам России. Также российские власти Крыма создали лояльное Москве духовное управление мусульман Крыма. Чем запомнился в этом плане 2018 год, обсудим в нашем эфире.
Крым в центре внимания.
Российская конституция Крыма была принята в начале аннексии в апреле 2014 года. Статья 21 этого документа гарантирует свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Мне кажется, важно, чтобы наши слушатели имели в виду эту формулировку, когда мы будем обсуждать провалы и достижения на этом направлении. И несмотря на вышеупомянутую статью в так называемой Конституции Крыма, и она, в принципе, есть и в Конституции России, которой полуостров нынче подконтролен, ряд происшествий с разными религиозными общинами в Крыму и часто систематически указывают на проблемы с соблюдением там прав человека в этом направлении. Эти вопросы сегодня в нашей студии мы будем обсуждать с Русланом Халиковым. Здравствуйте.
Добрый день.
Руслан Халиков, ученый, секретарь Украинского института стратегии глобального развития и адаптации, религиевед, кандидат философских наук. Попробуем сделать обзор того, что произошло в Крыму в 2018 году, и спрогнозировать как-то развитие ситуации в новом году. Перед тем, как мы будем как-то конкретизировать по направлениям, я вам предлагаю все-таки сделать вот какой-то, подсуммировать, что, чем запомнился Крым в 2018 году в этом вопросе.
Ну, прежде всего, вы правильно сказали в самом начале, что в Конституции Российской Федерации свобода совести гарантирована, и там право соблюдать, исповедовать самостоятельно или с кем-то любую религию или не исповедовать никакой. Но, с другой стороны, в России есть еще ряд законодательных актов, которые ограничивают это право. И прежде всего это законы, посвященные экстремистской деятельности, так называемой. То есть в России есть, во-первых, список экстремистской литературы, во-вторых, вот эти законы, пакет Яровой, так известные, которые запрещают проповедь, которые запрещают, ну, тобто не запрещают проповедь вообще, но очень ее ограничивают.
И не все, по-моему, проповеди. Это, по-моему, касается очень выборочно.
Ну, то есть закон говорит обо всех, а уже кого оно касается, не всегда закон соответствует тому, как правоприменительная практика происходит. И получается, естественно, что это больше всего касается церквей, скажем, протестантских и некоторых мусульманских. Меньше касается, конечно, УПЦ, хотя непонятно вообще, насколько в Крыму существует УПЦ Московского патриархата или уже просто Московский патриархат,
или
Русская
это,
православная
церковь.
Да,
или это вообще
церковь,
уже просто называть, я не знаю, Русская православная церковь.
Мы не знаем, насколько они перерегистрировались в рамках Русской православной церкви. То есть ходили слухи о том, что они перерегистрировались полностью, и, соответственно, теперь это просто часть РПЦ. С другой стороны, ну и косвенные подтверждения этому есть, потому что там, когда Крым аннексировали, в РПЦ сразу возросло количество приходов там на 500 лишних.
То есть да, как это, раз примерно, кстати, вопрос на то количество, по поводу перерегистрации и результатов. Вот я готовилась к эфиру, я не могу сказать, что я нашла достаточно сведений на эту тему именно с российской стороны. То есть вроде как после аннексии Крыма, конечно, все религиозные организации должны были, по-моему, в 15 или 16 году они должны были пройти эту перерегистрацию. Например, Украинская православная церковь Киевского патриархата не перерегистрировалась, они об этом заявляют, что для них это принципиальный вопрос. А вот по остальным по остальным религиозным организациям ситуация непонятна до конца.
Непонятно, они не делают отчета по Крыму, они делают отчет вообще о религиозных общинах в России ежегодный, и мы можем, исходя из него, более или менее понять, как менялась ситуация. И да, мы знаем, что общины Киевского патриархата не перерегистрировались и, в общем-то, очень сильно сократились, то есть их на сегодняшний момент осталось меньше 10 в Крыму, которые активно и постоянно работают. И перерегистрировались ли все общины Московского патриархата, неизвестно.
То есть,
потому что их обязали, всех обязали сразу перерегистрироваться. Но потом никто не перерегистрировался, это пролонгировали еще на год, и до сих пор большинство, я так понимаю, не зарегистрировано по российскому законодательству. В этом плане очень ситуация отличается от той, что в Донецке и Луганске.
Да, мы об этом
там,
с вами,
да,
еще обязательно поговорим.
Просто совсем по-другому
поскольку
подходит.
Мы начали уже немножко говорить о ситуации с православными в Крыму, я предлагаю вот начать именно с ситуации в христианской общине в Крыму. Мне кажется, конечно, больше всего вопросов по поводу Украинской православной церкви Киевского патриархата, но вы меня можете поправить, есть ли проблемы, например, у рима-католиков или греко-католиков. В начале аннексии, по-моему, были вопросы к тому, как им дальше работать. Даже вот по римо-католическим храмам некоторые священники были вынуждены уехать из Крыма, потому что им не продлили разрешение, по-моему.
Это касается прежде всего тех, которые не являются гражданами Российской Федерации. Я так понимаю, большинство все-таки не является, и, соответственно, многие уезжали из-за этого. Другой момент, что впоследствии римо-католики даже начали получать некоторые признаки, скажем, лояльности со стороны местных властей, когда им, например, там в Севастополе вернули храм, который там несколько десятилетий они не могли выбить, и так далее. Греко-католики тоже, в общем-то, ну, чувствуют себя не идеально, но более или менее там существуют, и их заставили таки перерегистрироваться в Крыму по местным законам и запретили называться греко-католической, Украинской греко-католической церковью. То есть у них там сложная конструкция сейчас, это католическая церковь византийского обряда. То есть,
можно ли сказать, что положение дел на полуострове, вот у религиозной общины, у священников, очень зависит от того, продемонстрировал ли ты лояльность к представителям власти?
Ну, это точно, это 100%. И это не только священников касается. На самом деле у всех, кто находится на этой территории, такая проблема. Но по поводу священников, опять-таки, вот если мы сравниваем православных Московского и Киевского патриархата, то православные Московского патриархата в большинстве своем, их, по крайней мере, высшая иерархия демонстрирует лояльность власти. То есть вот в 2018 году в очередные там несколько раз они освещали эти ракеты, которые ПВО Крыма. Это, естественно, не остается без внимания ни в России, ни в Украине. В России это воспринимается как вот такое свидетельство лояльности и знак того, что можно с этой церковью работать. В Украине это воспринимается как свидетельство нелояльности и вопрос, это все еще украинская церковь или нет. Хотя глава Крымской епархии приезжает в Киев на заседание Синода Украинской Православной Церкви, не ездит в Москву. Соответственно, по-видимому, они себя таки позиционируют как представители Украинской Православной Церкви. С другой стороны, представители Киевского Патриархата, естественно, вынуждены сокращать, сворачивать свою деятельность, и их постоянно проводят обыски, там пытаются закрыть храмы, ну, в общем-то, успешно пытаются закрыть храмы, то есть сейчас, наверное, их действует уже десятая часть от того, что было в 2014 году.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Руслан Халиков, украинский религиовед, у нас в студии. Мы обсуждаем положение религиозных общин в Крыму, как это было в 2018 году, как это будет в 2019, пытаемся спрогнозировать. Я предлагаю послушать, что сказал по поводу приходов УПЦ Киевского патриархата владыка Климент, архиепископ Симферопольский и Крымский. Недавно, несколько месяцев назад он выступал в Киеве. Это в продолжение того, что вы сказали, как обстоят дела у Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая не перерегистрируется в Крыму.
2014 року у нас було 46 релігійних громад зареєстровано, було два братства, один монастир, було 25 священників. Зараз у нас залишилось 9 приміщень, в яких ми звершуємо богослужіння. Це всі пристосовані приміщення, які були придбані в період з 2000 по 2014 рік і оформлені безпосередньо за управлінням Кримської єпархії. Тобто це є власність Кримської єпархії. На сьогодні вже залишилося 5 священників. З 2014 року до 2018 рік було 9 священників, зараз 5 виїхали. 5 священників виїхали влітку з зв'язку з тими останніми подіями, які були, коли почалися обшуки в Українському культурному центрі, коли повстало питання щодо присутності на території Криму українців, які не мають російського паспорта. По суті, сьогодні Кримська єпархія залишилася в численної меншості, але ми намагаємося продовжити богослужіння по можливості. Частина священників приїжджає з материка на 1-2 дні, щоб послужити на цих парафіях, які в переважній більшості розташовані в північній частині Криму.
Это был архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Господин Халиков, вот у меня на самом деле по делу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Крыму единственный вопрос на 2019 год. Как может измениться положение дел этой церкви, приходов в Крыму, положение дел верующих там, учитывая, что Украинская Поместная Православная Церковь может получить томос вот на существование?
Ну, единственный шанс ухудшиться у ситуации только если они вообще оттуда исчезнут. Я надеюсь, что такого не произойдет. Киевский патриархат в России существует, зарегистрирован, и, ну, не в Крыму, а в, собственно, основной и признанной части России. Поэтому я думаю, что, естественно, их не перерегистрируют с новым названием, если будет новое название у церкви. Ну и пока что говорить о том, что будут какие-то дополнительные и очень суровые репрессии, это вряд ли. Я думаю, что просто вот будут у них проблемы с регистрацией, и их будут продолжать пытаться выдавливать как из Крыма, так и из России вообще, потому что они противоречат концепции.
Я предлагаю послушать, что по этому поводу сказал тот же владыка Климент. Он рассказывал о том, что в начале аннексии, почему к нему не было очень часто, точнее, не так, к нему были вопросы, но очень часто эти вопросы снимались после того, как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата высказывала там в своих кругах опасения, что любая опасность в адрес владыки Климента может привести к какому-то сокращению прихода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине, на материковой части. Он говорит, что после предоставления томоса, вероятнее всего, этот страх пропадет, и поэтому он не знает, что будет с ними происходить. Предлагаю послушать.
Их уже после принятия томосу ничто и никто не может стримати, крім Бога. Консультації, які я провів з московськими адвокатами, з якими ми спілкувалися під час судових процесів у Володі Балуха, вони свідчать про те, що, да, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії по відношенню до церкви Київського патріархата після прийняття Томаса. Ну, але я сподіваюся на волю Божу.
Вот такое мнение владыки Климента.
Будем надеяться, что мое мнение окажется ближе к истине, и их все-таки не будут более жестко прессовать, тем более, что я не думаю, что прям изменится катастрофический расклад сил в Украине. Понятно, что будет уже другой расклад, но УПЦ Московского патриархата будет продолжать существование здесь, и проблема оттока общин оттуда останется вполне себе на том же уровне. И если у позиции у крымского руководство УПЦ такие, что вот мы не трогаем их здесь, а они не трогают нас там, то почему бы менять эти позиции в 2019 году?
А вы считаете, что в вопросе лояльности представителей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Крыму ничего не поменяется? Я почему спрашиваю? Потому что владыка Климент, он очень активен, да, вот в вопросе, например, я не знаю, правильно ли сказать, защиты людей, которых преследуют, украинцев, крымских татар, которых преследуют в Крыму, он встречается с Владимиром Балухом, он пытается, да, он, когда захватили украинских моряков, да, когда их содержали в Керчи и Симферополе, он пытался тоже их навестить. Возможно, ему нужно будет быть как-то менее активным, и реально ли это что?
Я не думаю, что ему нужно быть менее активным, и что он будет как-то в связи с тем, что там его хиротонию признают более каноничной, чем сейчас, он станет более лояльным. То есть я думаю, что касательно владыки Климента у него не будет так много проблем, потому что если Россия будет его показательно прессинговать, соответственно, к России будет еще больше вопросов. Так они могут говорить, вот смотрите, а у нас тут есть и такие, и у нас вот Конституция соблюдается, и ну, по крайней мере, позиционировать себя не как такого откровенного уже деспота. А если они скажут, вот теперь мы его выгоняем, к ним возникнет еще больше вопросов о нарушении прав.
Ну да, так они, по крайней мере, могут заявлять, что у них все нет никакой дискриминации. Я тут напомню, что, в принципе, российский глава Крыма Сергей Аксенов, он утверждает, что в Крыму никакой дискриминации ни по национальному, ни по религиозному, ни по какому-то другому признаку нет.
Да, я думаю, что на самом деле это важная часть, почему не вытесняют совершенно оттуда Киевский патриархат, а, ну, хотя бы так, видимо, сохраняют их присутствие, позволяют сохраняться присутствию.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», мы обсуждаем сегодня положение религиозных общин в Крыму. В студии с нами гость Руслан Халиков, украинский религиовед, кандидат философских наук.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
По состоянию на начало 2014 года, то есть как раз перед аннексией, мусульмане составляли треть населения полуострова. Это данные Министерства культуры Украины за тот период. За эти 4 года у мусульман в Крыму произошло много перемен. В том числе появились подконтрольные России организации мусульман. Крымское духовное управление мусульман после 2014 года перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, то есть с одной стороны, есть подконтрольное России духовное управление мусульман Крыма и есть духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, зарегистрированное и действующее на материковой части Украины. В октябре 2018 года в Симферополе даже состоялся российский съезд мусульман Крыма. На нем, среди прочих, прозвучало предложение национализировать имущество Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что российские власти Крыма запретили на полуострове деятельность Меджлиса крымских татар. Сами же крымские татары регулярно становятся объектами проверок и задержаний на полуострове. Положение мусульман предлагаю обсудить нашему гостю. Руслан Халиков, украинский религиовед, с нами в студии. Мусульманская община очень большая,
да,
в Крыму.
То есть в Крыму по сравнению с Украиной это очень насыщенный мусульманскими организациями и верующими мусульманами регион. По сравнению с Россией, пожалуй, что скорее нет. То есть в России есть и более такие показательные мусульманские регионы, и как раз это, может быть, послужило и причиной лояльности многих мусульман к России как в Крыму, так и на Донбассе, в связи с тем, что у них есть контакты постоянные с российскими татарами там, и другими мусульманами. Духовное управление мусульман Крыма для Украины было основной по численности организацией мусульман или объединением мусульман. И оно не было создано в 2014 году, оно действительно просто перерегистрировалось как местное центральное духовное управление, при том, что сохранился тот же муфтий, то есть руководитель. Тогда, незадолго до аннексии, было создано другое духовное управление, духовный центр мусульман Крыма, который изначально высказал повышенную лояльность к России. И многие говорили, что его создали специально для того, чтобы в случае, если духовное управление мусульман Крыма откажется сотрудничать с властями новыми, то те займут их место, а этих просто вытеснят или разгонят. И, соответственно, тогда начали еще в 2014 году обвинять духовное управление мусульман Крыма в том, что они там поддерживают связи с экстремистами, ваххабитами и, там, и так далее, кого в России боятся больше всего. И в конце концов, если некоторые представители Меджлиса заняли такую радикальную позицию и в связи с этим там, выехали из Крыма, и ну, там, были запрещены, арестованы и так далее, то основная часть верхушки духовного управления мусульман Крыма, в общем-то, в конце концов, перешла к лояльности относительно властей новых российских, и, соответственно, сегодня они доминируют, продолжают доминировать в этом пространстве. Ну, касаемо Меджлиса, действительно, их запретили, и как раз вот в связи с антиэкстремистским законодательством Российской Федерации, которое позволяет запретить кого угодно, если они вам не нравятся.
По поводу мусульман в Крыму, очень интересный материал был на сайте Крым Реалии по поводу того, что, если я не ошибаюсь, в Белогорске. Вот просто это к тому, какие есть способы ограничить возможность реализовать свое право на вероисповедание вот в условиях, когда община численна, да, многочисленна. В Белогорске, по-моему, очень ограничили возможности, например, извещать общину о начале молитвы, да, там утренней, вечерней, для того, чтобы не мешать остальным жителям Крыма. Как в этой ситуации быть, как разграничить нарушение прав представителей религиозных общин и, вот, ну, наверное, свободу всех остальных жителей, да, какого-то населенного пункта? Вот как бы в этой ситуации, то есть, с одной стороны, можно сказать, что это ограничение, конечно, прав, но с другой стороны, мне кажется, наши слушатели могут сказать: нет, ну ведь действительно свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
Ну, в этом плане в Украине, например, тоже нет возможности призывать на молитву там, с минаретов. То есть у нас призыв на молитву не выдается за пределы мечети, он звучит только в самих мечетях. То есть я думаю, что это не такое нарушение прав, которое будет, ну, просто приведет к каким-то плачевным результатам. Гораздо более серьезное нарушение прав — это когда тебя обвиняют в принадлежности к Хизб-ут-Тахрир, например, и садят в тюрьму на несколько лет, а то и на 10-20 лет. То это уже серьезное нарушение прав на свободу исповедания. И люди, которые были близки к Хизб-ут-Тахрир, например, в основном выехали, ну, по крайней мере, активисты этой организации выехали, в том числе на материковую часть Украины, потому что в России их сразу же объявили экстремистами, и в общем-то, Хизб-ут-Тахрир еще и террористами. И дальше у них варианты либо уезжать, либо в тюрьму. То это вот это ограничение прав, которое очень серьезно. А ну всегда, ну, сколько я помню, в Крыму звучали голоса, что вот эти мусульмане тут призывают на молитву посреди ночи, как это так? И это неприятно там кому-то было из соседей. Ну, с другой стороны, не знаю, насколько там православные на Пасху в полночи бьют в колокол. Это тоже кому-то может быть неприятно, но есть публичное проявление религиозности.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы обсуждаем сегодня положение дел разных религиозных общин в Крыму в 2018 году. Пытаемся спрогнозировать, что будет в 2019. С нами в студии украинский религиовед Руслан Халиков. То, что я хочу еще успеть обсудить в нашем эфире, это притеснение свидетелей Иеговы в Крыму. Да? Mm-hmm. Свидетели Иеговы признаны в Крыму, в России они признаны экстремистской организацией, и в 2018 году вот это ограничение, оно добралось и до аннексированного Крыма. В ноябре были обыски у общины, у представителей организации в Джанкое, был задержан лидер местной общины. Ну, прежде всего вопрос, на который до сих пор я не нашла ответ, хоть я этой темой и занималась в 2018 году в том числе, почему свидетели Иеговы признаны в России экстремистской организацией? За что?
Ну, свидетели Иеговы признаны, скорее всего, не за что, а в связи с чем? В связи с какими-то особыми интересами российских властей относительно, скажем, так называемых нетрадиционных, что ли, церквей, которые, которые могут стать, скажем, таким маячком, маркером, вот мы преследуем сектантов там или плохих ребят. И, соответственно, натравить на них еще и такое общественное мнение и поддержать, чтобы это общественное мнение, общество, лояльное к власти российской, имела какого-то внутреннего врага, наполовину внешнего иностранного агента там, и так далее. Я думаю, что с этим связано на самом деле притеснение свидетелей Иеговы, и не только их, и саентологов, и теперь вот еще пятидесятники начинают попадать под раздачу все чаще.
Я и, тут да, вас перебью, я просто предлагаю послушать, пока у нас еще есть время, главу Российского аналитического центра «Сова», эксперта по экстремистскому законодательству в России Александра Верховского. В одном из эфиров радио «Крым Реалии» вот как он прокомментировал обыски у свидетелей Иеговы в Крыму.
Причины настоящие, конечно, не в том, что кому-то просто не нравится учение свидетелей Иеговы. В конце концов, мало ли кому что не нравится. Я думаю, что поскольку мы видим именно такую масштабную кампанию, которая, несомненно, как-то управляется сверху, это не просто спонтанное единодушное поведение сотрудников прокуратуры или ФСБ, то, очевидно, есть какие-то причины, которые просто при этом публично никак не озвучиваются. И я думаю сам, хотя понятно, что у меня никаких тут доказательств быть не может, что здесь две версии. Одна такая, что просто какие-то люди наверху у нас страдают конспирологическим мышлением, и им представляется, что свидетели Иеговы это такие, не знаю, в общем, агенты влияния американского, допустим, что у них все-таки штаб-квартира в Нью-Йорке, это как-то вызывает, видимо, аллюзии соответствующие. А другая причина, несомненно, в том, что свидетели Иеговы, в отличие как раз от большинства христианских церквей в России, просто, ну, исторически так уж сложилось, это часть вероучения, очень не любят контакты с государством лишние. Они законопослушны, но стараются с государством меньше иметь дело.
Вот такое мнение по поводу утеснений, притеснений свидетелей Иеговы
еще,
в Крыму. Ещё,
кстати, непонятно будет, кто кого в конце концов притесняет, потому что свидетели Иеговы сейчас подали иск против России на там, 75
много
миллиардов.
Исков.
Ну, 400, которые объединили в один, там на 75 миллиардов долларов, и потом русские будут очень долго рассказывать своим детям, почему они выплачивают эти штрафы.
Очень коротко, у нас осталась буквально одна минута, но это важный вопрос. Вы сами из Донецка. И вот сравнивая ситуацию в Крыму у верующих, да, с верующими, и в неподконтрольном Украине Донецке, Луганске, в чем похожая ситуация,
да,
в чем
ну,
отличие?
Ситуация похожая в случае, например, свидетелей Иеговы, потому что там моментально восприняли этот российский тезис о запрете свидетелей Иеговы. Но ситуация кардинально отличается по самому своему правовому статусу. В Крыму действует российское законодательство с точки зрения России. И, соответственно, в России нельзя просто так прийти и там убить человека или бросить его в тюрьму без обвинения и так далее. И в этом плане для жителей Крыма немножко ситуация лучше. Там можно обратиться к адвокату, и, может, тебя будут даже защищать. А в Донецке и Луганске ситуация такая, что их правовое поле никем не признано, и они не считают себя обязанными считаться с международными нормами. И, соответственно, репрессии там приводят к тотальным репрессиям. И вот сейчас там запрет на перерегистрацию любых протестантских религиозных организаций вот последние там несколько месяцев. Даже те, кто хотел бы перерегистрироваться и показать свою лояльность, не имеют такой возможности, потому что местные власти блокируют их. Вот этим отличается очень серьезная ситуация.
Спасибо. Украинский религиовед Руслан Халиков был в эфире радио «Крым Реалии». Мы обсуждали ситуацию с правами верующих в Крыму. В 2018 году пытались прогнозировать, что будет в 2019. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Мы будем следить за этим вопросом.
В эфире